день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 10 апреля, среда, и ближайший час в студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим вот о чем. Проект «Deep State» в сводке фронта за 9 апреля констатирует захват Россией села Первомайское на Авдеевском направлении. Первые попытки зайти в этот населенный пункт армия России предпринимала еще в конце марта. На Бахмутском отрезке фронта противник продолжает штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановском и на подступах к Часов-Яру. Среди причин успеха россиян аналитики называют еще и более активное, чем раньше, применение авиации. Цитирую. «Растет число авиационных ударов. Большевистская, так выражается об РФ-аналитике Deep State, артиллерия и дроны господствуют в небе, что увеличивает наши потери в обороне и дает им преимущество при штурмах позиций сил обороны», отмечает Deep State. Под Часов-Яром на Авдеевском направлении специалисты указывают на проблемы у ВСУ и с поддержкой РЭБа. Ситуация на фронте называют сложной, а местами близкой к критической. На фоне сообщений о нехватке у ВСУ вооружения для фронта и средств ПВО для защиты инфраструктуры появилась информация о потоплении в Крыму российского вертолета К-27. Спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук на своей странице в соцсетях написал, цитирую, «минус российский К-27 в Крыму, что-то искал, нашел». Потерю воздушного судна подтверждают и российские военные паблики, однако причиной падения вертолета называют дружественный огонь. Как Украина может сравняться на фронте с РФ по количеству дронов? И правда ли, что БПЛА американских компаний оказались уязвимыми перед российскими РЭБами? В какой технике ВСУ остро нуждается уже сейчас? Ну и насколько критичной для России является потеря К-27? Еще мы сегодня расскажем, как так получилось, что мир столкнулся с дефицитом пороха для боеприпасов. Кто его вообще производит и есть ли риск, что Кремль тут обойдет Запад? Гости сегодня в студии Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, Гюндуз Магомедов, эксперт по национальному и международному уголовному праву, заместитель генпрокурора Украины в 2019-2022 годах и Наталья Неделько, корреспондентка «Донбасс Реалии». Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Войска РФ продолжают давить на Часов-Яр. По сообщению Генштаба, силы обороны отбили новые штурмы на город и поселок Новый. К югу от Бахмута отбиты новые штурмы Клещеевки и Андреевки. К северу в направлении Северска штурмы Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. Deep State говорит о продолжении штурмовых действий РФ в Ивановском и Богдановке, о продвижении россиян в заказнике Ступки-Голубовское между Ивановским и Часов-Яром. Авиаудары. Верхнекаменское, Спорное, Часов-Яр, Константиновка, Белая гора и Дружба. Западный край Донецка. Под атаками агрессоров прошлые сутки были Бердичи, Уманское и Новокалиново. Deep State фиксирует захват Первомайского и продвижение войск РФ на юг от Новокалинова. В Невельском украинские защитники все атаки отбили. На Маринском участке эпицентрами атак остаются Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка. По данным Deep State, у россиян есть продвижение под Новомихайловкой. А в Красногоровке, несмотря на заходы войск агрессоров в черты города, атаки удается отбивать. Плотность авиаударов по-прежнему очень высокая. Новокалиново, Семеновка, Новобахмутовка, Бердичи, Нетайлово, Яснобродовка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. На лиманском отрезке российские войска снова атаковали Терны. Отбита атака на Белогоровку. На купянском отрезке агрессор атаковал Андреевку, Кисливку и Ивановку. Авиаудары. Новоселовская, Твердохлебово, Ямполевка, Торская. На юге Донецкой области атаки на Урожайное и Водяное были для России неудачны. Авиаудары. Водяное, Елизаветовка, Антоновка, Урожайное и Старомайорская.
Украинские военные, по данным Осинт-расследователей, уничтожили танк, прозванный «Черепахой», который штурмовали накануне Красногоровку. Я напомню, в штурме городка был замечен российский танк, полностью обшитый листами металла для защиты. Вот как он выглядит. Вы можете видеть сейчас кадры того самого штурма. Мы их вчера тоже показывали. Сообщество «Киберборошна» сегодня продемонстрировало кадры этого танка уже в разбитом виде и в разрушенном ангаре. Расследователи рассказали, что геолоцировали ангар по видео из соцсетей. соцсетей. Кадрами машины похвасталась российская учительница из Краснодара. Она, как можно понять из публикации в российских СМИ, поехала на позиции помогать российским военным. В пропагандистских СМИ написали, что она на личном примере показывает, что такое любовь к родине. Ангар с техникой находился в Петровском районе Донецка и за терриконом шахты Челюскинцев. Зет-военкоры после появления кадров штурма из Красногоровки писали, что идея с обшивкой танка хорошая и ее нужно внедрять в войска. Они, правда, отмечали, что башня танка внутри этой конструкции не поворачивается и смотрит только вперед, цитирую, но, несмотря на все очевидные недостатки подобной конструкции, она выполняет основную функцию, помогая дойти до позиции в условиях постоянных атак с воздуха FPV-дронами. Ну а дальше подробнее поговорим о защите, но уже украинских орудий. Мой коллега Иван Антипенко поработал несколько дней с артиллеристами морской пехоты на Южном фронте. Они рассказали, как спасают технику от FPV и разведчиков.
Мы сейчас перебуваем на південном напрямку, выполняем задачи за призначенням. По враженню ворога, живої сили, броньованої техніки та пунктів управління відповідно ворога. Спокійний Київ артилерія виконує найголовнішу задачу – це підтримка нашої піхоти. Не зря кажу, що видно, артилерія береже кров піхоти, а піхота береже ту саму артилерію.
Наскільки напрямок відрізняється від інших, якісь особливості, складнощі, може?
Є певні ознаки. Воно на кожному напрямку по-різному. Але для нас не задача, яку неможливо виконати, просто-напросто немає. Машина 21 Гвоздика, 122-мм радянський зразок, але є дуже надійною машиною. На свій рік, який в неї зараз є, вона виконує не гірше, ніж зразки натівського озброєння. Вона як і виконує задачі по враженню противника, так і по засліпленню, так і по задимленню.
Вечір добре, хлопці.
Крупніка, але тільки розійдіться з проходу, зараз хлопці вирубіть.
Приціл 387.
До бою.
Дадуть зараз координати, наведемося, це буде відпрацювання по ворогу.
Які в основному цілі у вас?
Піхота. Переважна більшість. Або пересувається, або укритті. Техніка буває теж. Ну і переправи саму собою, і перепливають.
Плюс-плюс, по готовності один снаряд вогонь.
Заряджено, розблоковано.
Пішов процес. Щось буде смерть ворогам.
Постріл!
Ствол чистий, откат нормально.
Все, пішов.
І записати в укриття, молодці.
Відкат.
Друже, що скажеш?
Вадиму, чи знайшов для себе ідеальну роботу?
У нас було, в принципі, що? Миколаївська область. На початку в сторону Сінгурівки ми були, потім Донецька, Запорізька, ну і зараз Херсонська.
От як цей напрямок, чим для вас особливий? Що тут відбувається?
Та, в принципі, те саме, що й завжди. От тільки більше дронів гасає тут. Вже конкретну кількість вони набрали, і от дронами кошмарять спокою, не дають, та й вичисляють. А так, в принципі, по роботі. Як завжди. Відстрілялись та й забрались. Ну, за ураження не скажу, бо картинку нам не завжди показують, що робиться. Так що це більше командування бачить. Але якщо орієнтовно по тому самому без мінімальних поправок, то знаємо, що плюс-мінус туди треба йде.
Россия открыто говорит о своей информационной войне. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прочитал студентам МГИМО лекцию о том, как правильно дезинформировать Запад. Этим, исходя из подачи Рогозина, и должны заниматься студенты-международники. Но за границу им теперь и строить дипломатические отношения навряд ли с кем-то получится, то действительно дезинформация самое то. Он объясняет, зачем называть Зеленского наркоманом, взрыв хлопком, а авиакатастрофу жесткой посадкой. Рогозин сейчас непосредственно связан с оккупированной территорией Украины. Его Кремль называет сенатором от Запорожской области.
Не верьте никому, верьте только себе. Вы же должны научиться управлять обществом, дискредитировать политическое и военное руководство противника.
Урок пропаганды от Дмитрия Рогозина. Бывший глава Роскосмоса, а ныне российский сенатор, прочел лекцию об информационной войне студентам МГИМО. Советы чиновника будущим журналистам, международникам и дипломатам, как оказалось, уже давно активно используют кремлевская пропаганда.
Хлопок, да? Произошел хлопок. То есть у нас СМИ боятся говорить «взрыв». Мы говорим «хлопок» или «возгорание». Не пожар, а возгорание. Уже, как так сказать, полегче.
Хлопок вместо взрыва кремлевские пропагандисты используют уже не первый год. Начиналось все с хлопков бытового газа в жилых домах, а теперь от ракет в приграничных с Украиной районах.
В Белгороде ночью местные жители услышали громкие хлопки.
А еще вместо сокращения экономики отрицательный рост, вместо увольнения людей высвобождение рабочей силы. Рогозин признает, особый язык помогает управлять отношением аудитории к событию.
Жесткая посадка. То есть не авиационная катастрофа. Какая посадка? Самолет упал. Там все погибли. Все говорят, жесткая посадка. Потому что слово «посадка» – мягкое слово. Оно смягчает напряжение подачи этого контента.
В терминологии российских пропагандистов нет понятия «война». Боевые столкновения в Чечне называли операцией по восстановлению конституционного порядка, войну с Грузией – принуждением к миру, а полномасштабное военное вторжение в Украину – специальной военной операцией. О наиболее ярких примерах кремлевского новояза наш проект ранее подготовил отдельный материал.
Победа в войне достигается прежде всего за счет того, чтобы дискредитировать политическое и военное руководство противника.
Президента США Байдена в российских СМИ называют маразматиком, французского лидера Макрона – петухом, а главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен – королевой фашистов. Но больше всего, конечно, достается украинскому руководству – и военному, и политическому. Особенно президенту Зеленскому. Буквально на днях Первый канал выпустил спецрепортаж «Зеленский и его боевые наркоманы».
Зеленский пришел, таракан какой-то, это же чмо вообще из Кривого Рога.
Посмотрите на эту какающую белочку по фамилии Зеленский. Выпученные глазенки кокаиниста.
Сенатор Рогозин с трибуны обитой язык ненависти – важный инструмент в информационной войне. Задача в отношении руководства противника предельно ясна.
Представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине власти в этой стране.
Методичка Рогозина предлагает, например, рассказать, что противник бездумно гонит свой народ на убой. Такой нарратив постоянно использует кремлевская пропаганда, но не только.
Второй способ дискредитации политического военного руководства страны противника – это обвинение в коррупции, когда применяется колоссальный объем дипфейка для того, чтобы доказать, что конкретное лицо со стороны противника просто вор.
Кремлевской пропаганде не нужны веские доказательства, чтобы рассказывать, как Зеленский якобы купил виллу в Египте, а потом и особняк у английского короля Великобритании. Все, разумеется, на грязные деньги Запада. Притом псевдорасследование лепят из слайдов, озвучивают при помощи искусственного интеллекта голосом робота и выкладывают на YouTube-канал малоизвестного блогера. Оттуда российские провластные СМИ и начинают тиражировать фейки.
Метод запугивания – это демонстрация собственной силы, бескомпромиссности собственной армии в достижении поставленных целей.
Кремлевская пропаганда запугивает всех и всем – Ведущие ток-шоу, приглашенные гости, чиновники и депутаты грозят Западу ядерным оружием.
Надо долбануть по Брюсселю ядерным оружием. Во идея, отлично.
Украинское население пытается напугать все новыми обстрелами и бомбежками.
И то, что сегодня ночью устроили Одессе, это так, легкое предупреждение.
Случилось в Белгороде то, что случилось,
да,
в Белгороде?
Да.
Через 24 часа
что?
Нет половины Харькова.
Руководству страны грозят физическим устранением.
Они все должны висеть на одной рее. Все. Начиная от Зеленского, Залужного, Буданова и всей этой мерзоты, которая сегодня, так сказать, правит бал в Украине.
Внутреннего врага в самой России пугают репрессиями.
А можно еще их публично повесить, предателей Родины? Публично повесить. Очень поднимает дух войска.
Не все так однозначно. Один из излюбленных нарративов кремлевской пропаганды. Когда аудитория, вопреки доказательствам и показаниям очевидцев, должна сомневаться в реальности, если она не выгодна Кремлю. Рогозин пытается распространить такой подход и на журналистов.
Не все так, как кажется. Никогда нельзя верить информации, даже если перед вами информация, подтвержденные документальными кадрами, фотоматериалами и свидетельствами участников данного события.
Рогозин утверждает, что манипулировать общественным мнением на Западе легко. Достаточно просто склонить на свою сторону местную прессу, ведь в демократическом обществе она всегда спрашивает с властей.
Журналисты в своей стране обычно к собственной власти относятся критично. Поэтому иностранным дипломатам достаточно легко, если они умеют, владеют технологией работы журналистским сообществом, поставить это журналистское сообщество на свою сторону.
Говорит это Рогозин со знанием дела. Годы работы в Брюсселе на посту главы российского постпредства при НАТО, по его словам, не прошли даром.
Вы же должны научиться управлять обществом. И обществом как таковым, как коллективом, и индивидуумами.
Журналист в представлении сенатора Рогозина – это вовсе не тот, кто объективно докапывается до правды и доносит ее до аудитории. Это солдат информационной войны.
Россия на днях объявила о переходе на производство артиллерийского пороха и собственного сырья. Для этого она якобы планирует использовать альтернативные источники – древесину и лен. А в то же время производители оружия по всему миру говорят о дефиците пороха на рынке, и боеприпасы уже подорожали. Плюс это создает проблему для расширения производства снарядов, которые сейчас очень нужны Украине. Куда делся порох и почему такой ажиотаж на мировом рынке, поговорим с моей коллегой Натальей Неделько. Она сейчас со мной в студии. Наташ, ну давай начнем с того, откуда вообще, да, берется порох и как так получилось, что его сейчас дефицит.
Ну смотри, основным ингредиентом для производства пороха является хлопок, и так называемый пушечный хлопок. И здесь, ну, можно сказать, что вот слово «бавовна», оно получает такой немножко еще дополнительную
другой
коннотацию.
Оттенок.
Да. Вот. На самом деле вот мелкие частички из хлопка изымаются, обрабатываются разными кислотами, и получается нитроцеллюлоза. И вот эта вот нитроцеллюлоза, она очень горючая, она моментально воспламеняется и с большой силой взрывается, и фактически она является вот этой основой для производства пороха. И вырабатывают эту нитроцеллюлозу не так много стран в мире. Да? В основном это США, Бразилия, Китай, некоторые страны Европы, Тайвань и Пакистан еще. И на вот это вещество фактически наложены торговые международные ограничения, потому что оно, собственно, напрямую является ингредиентом для производства пороха и оружия.
Ну, я так понимаю, что эта нитроцеллюлоза у России под санкциями. Возить за границу ее нельзя. Или же ввозится в ограниченном количестве какими-то обходными путями. А если говорить о Европе, где там берут это сырье, да, в каком количестве, как изготовляют? Сейчас с этим проблемы, дефицит?
Да, сейчас возник очень большой дефицит именно пороха на мировом рынке. Это связано с тем, что, в принципе, за 2 года войны и Россия, и Украина расстреляли все свои фактически запасы, основные боеприпасов. Да, и их нужно пополнять. Для этого Россия наращивает производство для того, чтобы восполнить боеприпасы. И европейские страны тоже пытаются, да, помочь Украине и нарастить свое производство. Америка пытается нарастить свое производство. То есть все сейчас производители оружия, потому что порох, он используется во всех боеприпасах, там, начиная от патронов и заканчивая ракетным оружием, поэтому ну, дефицит и спрос на него сильно-сильно вырос, цены поднялись. И сейчас, ну, кто, скажем так, больше заплатит, да, вот этот рынок, он, многие компании пытаются накопить впрок сейчас вот эту нитроцеллюлозу для того, чтобы потом иметь из чего производить порох. В Европе сейчас говорят о такой большой зависимости Европы от китайского именно производителя, да, потому что вот эту нитроцеллюлозу на 50% мирового рынка производит Китай. И 70% того, что для производства боеприпасов импортирует Европа, это тоже китайская нитроцеллюлоза. В этом смысле сейчас производители европейские говорят о том, что вроде бы как еще поставки есть, да, но уже так звучат голоса о том, опасения, что вот такая большая зависимость от Китая, она может повредить. В какой-то момент Китай может там не подписать контракты, да, или манипулировать этой темой, и поэтому тогда Европе невозможно будет производить столько, сколько она хочет производить вооружение. Сейчас Европа пытается открыть дополнительные заводы для того, чтобы и свои запасы пополнить, те, которые она уже выдала Украине, и подготовиться так на всякий случай для того, чтобы иметь собственную безопасность.
Но я так понимаю, сейчас они просто перестраховываются. Каких-то предпосылок со стороны Китая не наблюдается. Закупают наперед на всякий случай, потому как понимают, что Китай это еще сильный торговый партнер России.
Закупают наперед и наращивают производство, и вот это вот наращивание со стороны Европы, оно, ну, тоже подогревает рынок, да, подогревает дефицит. И, соответственно, и Россия тоже пытается наращивать это производство и тоже подогревает этот дефицит, и вот он со всех сторон получается большой спрос на вот эту нитроцеллюлозу.
Россия наращивает производство тоже у Китая, либо же у нее есть еще альтернативные страны, там тот же Узбекистан, Казахстан?
Ну, смотри, издание The Wall Street Journal, они посчитали, что Россия нарастила где-то за прошлый год на 70% закупки этой нитроцеллюлозы. Да? Это при том, что она, ну, под санкциями, и ввозить ее напрямую Россия не может. Издание нашло, что через турецкую фирму-прокладку, да, ввозилась в Россию 50% импорта. Россия обеспечила вот эта турецкая фирма-прокладка, и в основном туда попадала нитроцеллюлоза, которую производили страны недружественной России. Это там Тайвань, Германия, США, да, то есть России удавалось получать вот эти компоненты для производства пороха, собственно, от тех людей, которые накладывают санкции на Россию. Вот. Но, скажем так, Китай был замечен даже в прямой продаже пороха России. Да? То есть, как бы одна частная китайская компания через Забайкалье поездом поставляла вот этот порох напрямую в 2022 году. Это вызывало обеспокоенность у Америки. И напрямую Китай не обвиняли в том, что он поставляет, ну, порох напрямую России, но, тем не менее, вот когда Блинкен в прошлом году приезжал в Китай, высказывались такие, ну, опасения со стороны США, и вроде бы Китай заверил, что он не будет напрямую продавать какие-то компоненты для вооружения. Но, тем не менее, синтеры все равно видят, что где-то в два раза для поставок в Россию от китайских производителей тоже выросли поставки нитроцеллюлозы. То есть все-таки в обходными разными путями, через разные фирмы-прокладки удается России покупать. Тут надо еще сказать, что нитроцеллюлоза, она... Второе ее, так скажем, применение – это производство лаков и красок. Да? И то есть вот многие производства закупают ее для этого, и этим пользуется Россия. То есть некоторые фирмы-прокладки покупают ее как бы для лакокрасочного производства, а потом перепродают в оборонку. И здесь еще можно вспомнить о том, что такие страны, как Узбекистан и Казахстан, они всегда, во-первых, они выращивают хлопок, да, в большом количестве. Это такая основа экономики этих стран. Во-вторых, они всегда были завязаны еще со времен Советского Союза на поставке вот этого хлопка именно для России и для военного производства. И за первый год после полномасштабного вторжения где-то на 150% выросла оборот вот с этих двух стран в поставках хлопка для России. И можно сказать, что где-то 70% того, что Узбекистан поставляет, он поставляет в Россию. И в 2022 году весь хлопок, который был произведен в Казахстане, тоже ушел в Россию. То есть это очень большие объемы. Плюс надо сказать, что в Узбекистане, например, одним из наибольших заводов, который производит очистку хлопка, да, и производит вот эту нитроцеллюлозу, владельцами является россияне, да, то есть как бы очень легко...
То есть, по сути, их вот эти заявления по поводу того, что они готовы обеспечить нитроцеллюлозой для создания пороха самостоятельно страну россияне, на самом деле без соседних стран и без того же Китая они... никоим образом не справятся.
Смотри, у России есть производство пороха собственное, да, и есть производство нитроцеллюлозы. Но нитроцеллюлозу они производят не в большом количестве, и самое главное, у них практически нет сырья. То есть они пытаются и нарастить производство пороха, и больше перерабатывать сырья в нитроцеллюлозу, нарастить это производство тоже, и точно так же им нужно где-то закупать это сырье. Поэтому речь вот о древесине и о льне, да, эти наработки они делали еще раньше, то есть как бы они были так отложены в дальний ящик, потому что не было потребности, сейчас они их достали, потому что получается, что в любом случае Россия зависима и от Китая, в поставках хлопка, да, и даже вот от своих соседей, таких как Узбекистан и Казахстан. То есть Россия пытается каким-то образом от этого уйти, и вот пытается деревья в тайге много, можно рубить.
Ну и последний к тебе вопрос. Напоследок спрошу про Украину, потому как неоднократно заявлялось, что Украина тоже изготовляет боеприпасы, конечно, в небольшом количестве, но, тем не менее, это производство есть. А какая ситуация вот в Украине непосредственно с порохом, да, с нитроцеллюлозой?
Ну, смотри, Украина не производит порох. Единственный завод, который был в Шостке, он еще до полномасштабного, задолго до полномасштабного вторжения стал банкротом. То есть где-то в 2021 году были попытки его возродить. Он фактически занимался тем, что он перерабатывал порох из утилизированных боеприпасов. Да? И были попытки нарастить там небольшое производство, приблизительно там 20 тонн в год, это очень маленькие объемы. И не успели этого, по большому счету, сделать до вторжения. Получается, что у Украины нечего делать порох, собственного производства нету, и в этом смысле, вот, знаешь, когда Украине предъявляют вот эти претензии, что мы не можем нарастить производство собственных снарядов, это производство, оно тоже упирается в этот дефицит, потому что пороха нету, и нужно за ним стоять в очереди вместе со всеми другими мировыми производителями боеприпасов, да, и Украина как бы не может платить большую цену, да, и перебивать эту цену так, как перебивают ее там другие производители. Но в то же время сейчас даже есть в Раде такая инициатива, когда предлагается начинать выращивать хлопок для этих потребностей у нас в Украине.
А климат подойдет?
В Одесской области, на юге. И уже были такие консультации, скажем так, с аграриями, чтобы как-то упростить, урегулировать оборот семян для хлопка, и для того, чтобы фермеры сажали, а государство у них выкупало этот хлопок.
Ну, я так понимаю, это пока все в теории. Придется Украине стоять в очереди за хлопком. Спасибо огромное, Наталья Неделько, моя коллега, говорила о том, почему во всем мире сейчас дефицит производства, дефицит производства артиллерийского пороха. Ну и мы переходим к нашему следующему гостю. К нам присоединяется Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Олег, добрый вечер.
Добрый день, дякую за прошу.
Я вот хотела с вами тоже продолжить тему дефицита артиллерийского пороха, потому как говорится о том, что сейчас все европейские страны зависят все-таки от Китая. Мы, насколько знаем, что Китай — это прямой торговый партнер России, и сейчас европейцы побаиваются, что в какой-то момент Китай будет специально задерживать поставки хлопка, подыгрывать России в этом моменте. Как вы считаете, насколько такое возможно, либо же для Китая это просто бизнес?
Ми повинні розглядати різні сценарії. Тобто, якщо ми розглядаємо сценарій глобального протистояння, умовного там схід-захід, тобто це одна ситуація, і там ми будемо говорити не лише, звісно, про нітроселюлозу, не лише про бавовну, ми будемо говорити про світовий дефіцит чіпів і взагалі те, що Китай – це фабрика, де виробляється величезна кількість всього і компонентів для всіх речей навколо нас. І це буде інша ситуація. Наразі мова йде про те, що Китай може надати перевагу, наприклад, Російській Федерації у продажу того самого хлопку або нітроселюлози готової. Це реалістичний сценарій, але треба значити, що не ж Китай єдиний вирощує бавовну. Наступним безпосередньо за розміром експорту цих, ну, для обсягом вирощування цієї культури, наприклад, є Індія. Різниця там не дуже велика, насправді, в об'ємах. Є інші країни, є навіть у межах, якщо брати НАТО, то США, там, якщо не помиляюсь, ходить у точно у п'ятірку країн, які вирощують хлопок, бавовну. Є Туреччина, безпосередньо європейський член НАТО. Тобто це питання вирішується і буде вирішено у випадку безпосередньо необхідності. Тут лише виключно, звісно, питання волі і готовності вкладати у це кошти. І тут важливий ще є один аспект. Насправді нітроселюлозу можна виготовляти не лише з бавовни. І тут дуже правильна така була розмова відносно те, що може робити Україна. І, звісно, мова не йде про те, що це може бути в умовах сьогодення, в умовах, коли кожний клаптик української землі під далекобійними ударами. Тому що виробництво вибухових речовин, це їх неможливо робити у гаражі. Це не може бути рознесене виробництво. Це потужний хімічний комплекс, насправді, важкої хімічної промисловості. І його неможливо якось там розосередити. Це буде єдине підприємство, єдиний технологічний цикл. І, звісно, як тільки такий завод запрацює, то можна розуміти, що з ним відбудеться у тій чи іншій перспективі оглядовій, коли ворог обстрілює Україну, в принципі. Але якщо брати таку далекоглядну перспективу і згадати те, що було, наприклад, до повномасштабного російського вторгнення, то були проекти, які були пов'язані з тим, щоб вирощувати рослини, з яких можливо робити порох, і це не доволі така культура, як бавовна, яка вже вимагає там температурних режимів, кліматичних умов. Є інші рослини, які можуть масово вирощуватись на наших ґрунтах, в наших кліматичних умовах, і бути доволі якісним джерелом для отримання целлюлози, а з неї нітроцелюлози.
Я правильно вас поняла? В ближайшее время Украина самостоятельно не сможет обеспечить себя компонентами для того, чтобы делать порох. А вот какая ситуация у России? Они вот заявляли недавно о том, что у них достаточно древесины, достаточно льна для того, чтобы бесперебойно изготавливать порох. И все у них с этим будет отлично, даже если во всем мире будет дефицит. Получается, здесь у России есть шанс обойти Запад?
Ну, відносно РФ, то, по-перше, так, тобто в них є базові виробники по бавовни, це Середня Азія, колишні республіки Радянського Союзу, які цілком будуть продавати на ті самі підприємства, які колись у Радянському Союзі ці нітроцелюлози отримували, або просто бавовну для обробки, і виготовляти з неї далі. Тобто, складно взагалі говорити про паритет, коли ми розмовляємо про РФ і Україну, в принципі, це не ніколи це неможливо бути паритетом фізично ніяк, тому що величезна різниця у ресурсах, величезна різниця у можливостях, у стані військово-промислового комплексу, як станом на 21-й умовний рік, так і станом на зараз. І зрозуміло, що краще з 21-го року відносно виробництв деяких видів озброєнь чи компонентів до них краще не могло стати. Згадане підприємство ШОС, я просто можу нагадати про те, що ШОСка була окупована. І що там залишилось від навіть тих от залишків заводів, і там вже не лише було неназване підприємство, яке виробляло, намагалося виробляти порох, відновлювати, точніше, навіть переробляти. Там були інші підприємства, які безпосередньо займалися створенням компонентів для боєприпасів, називаємо це так. Ворогу чудово це відомо, тому що, ШОСКа була окупована. І зараз статус цих підприємств невідомий.
Ну вот издание The Wall Street Journal сообщает о том, что у России, несмотря на все их заявления по состоянию там на этот год, до сих пор производится очень мало той же нитроцеллюлозы. И если посмотреть статистику, то к середине 2023 года в Россию было ввезено около 3000 тонн. Это почти вдвое больше нитроцеллюлозы, чем в 2021 году. То есть, получается, несмотря на все их рассказы о том, что они могут обеспечить себя сами, все не так и радужно?
Ну, дивіться, розповідати, що вони можуть виробляти порох з льна, вони можуть. Це реально можливо. І Україна може виробляти порох з льна. І не лише з льна. Були, знову такі проекти з іншими рослинами, які масово можуть вирощуватися, але ну, вирішили це не робити. Тут справа в тому, що вони отримують вже готовий компонент у вигляді нітроцелюлози. Вони не витрачають ресурси на те, щоб переробити її, одразу отримуючи готовий продукт. Це просто питання утримання. Відносно, якщо ми будемо розглядати знов таки ситуацію, наприклад, протистояння військово-промислових комплексів там загального і західного світу або європейського світу проти Російської Федерації, то буде інша ситуація, звісно, тому що ну, різний стан військово-промислових комплексів, але різні, як і ресурсні, ну, перш за чергу, ресурсні можливості. Тому ну, важко так насправді доволі абстрактно говорити, чи добре там все у Російській Федерації, чи не добре. Російська Федерація у будь-якому випадку забезпечує виробництво цих речей разом з вибухівками, чи у майже замкненому циклі, чи повністю замкненому циклі. Це окреме питання. Але наразі жодних наслідків, ну, жодних ознак того, що у Російській Федерації, на жаль, є якісь проблеми з виробництвом, з відновленням боєприпасів, ну, вони не проглядаються. Давайте також будемо чесні.
Ну и опять-таки вспомним союзник Китай. Украинские военные отмечают, что на фронте очень много китайских дронов и, в принципе, техники, которая приходит из Китая. Даже вот буквально вчера в наш эфир включался военный, и они говорили о том, что, в принципе, очень, да, такое впечатление, что мы воюем с Китаем. И вот аналитики проекта Deep State отмечают, что значительные успехи РФ на фронте связаны именно с массовым применением авиации, да, дронов. А как им удалось такое количество, да, нарастить, и насколько Украина здесь отстает в плане БПЛА и прочего?
Украина також літає на китайських БПЛА масово. Тобто Mavic – це китайський DJI, Matrix – це китайський DJI. Ну, це стандартні дрони, які, наприклад, квадрокоптери, мультикоптери, які використовуються для розвідки та скидів, наприклад. Коли ми говоримо про FPV-дрони, це Китай. Ці компоненти китайські майже, напевно, на 99%, починаючи від ну, раму саме робимо, там, наприклад, за зачасту двигуниць будуть китайські, модулі китайські, мікросхеми китайські. Тобто, я не знаю, чи можна так говорити, що там, ми воюємо з Китаєм. Дрони китайські так, тому що Китай – це просто фабрика електроніки і таких речей, і вони виробляються масово. І так треба розуміти, що у випадку, у будь-якому випадку війна – це, як затяжна особлива війна, це війна ресурсів. І в цій ситуації так, є така от ситуація, що тут буде більше купляти китайських комплектуючих, і чим, скажімо так, буде збагачувати китайських виробників, тим зможе виготовити більше дронів. Така ситуація, звісно, не дуже позитивна, тому є певні там шляхи до того, щоб створити власні виробництва певних компонентів, щоб зменшити залежність, тому що ну, банальна ситуація, у РФ є ресурси для того, щоб банально там взяти і скуповувати все підряд. Ну, вони так роблять, це звичай. Але ну, зараз ситуація трохи ну, більш збалансована, мені так здається. Тому, напевно, важко говорити про те, що воюємо з Китаєм. Це така ситуація, яка є. Китайські тепловізори, китайські мікросхеми усюди. Тобто, така ситуація, яка є.
Вот наши военные корреспонденты стали замечать, что российская авиация стала залетать в зону работы зенитчиков. Например, в Константиновке один из ударов залетел, да, прямо на днях. Был нанесен именно в черте города. А за это военкоры опубликовали видео работы бомбардировщика над окраиной Часов Яра. А как так? Почему? Неужели это уже дефицит зенитных средств?
Я на коммутаю боевые дії, вибачте.
Я не услышала вас.
Я не коментую бойові дії принципово. Я тому, вибачте, я не буду скоментувати.
Хорошо, давайте перейдем к с вами следующему вопросу. Сегодня в Крыму уничтожили российский вертолет К-27. Насколько это важная цель, да? Какие основные задачи перед ним стоят и чем его могли сбить?
Ну, К-27 – це пошуковий ритуальний вертоліт. Ну, звичайно, так, це фактично патрульний вертоліт протитанкової авіації, який використовується в тому числі на Чорному морі Російської Федерації. Такі вертольоти, ну, це лише в них залишилось. Як саме збили, не повідомляється, але доволі цікава ситуація, чим могли, в принципі, досягти таку цілі, ще для того, щоб її уразити, знищити. Справа в тому, що вертольот – це маловисотна ціль, насправді. Є такі поняття фізичні, як радіогоризонт, тільки, ну, наскільки далеко видно ціль. Якщо ми говоримо, що вертоліт, наприклад, знаходився на висоті там 50 метрів, то його видно на будь-якій радіолокаційній станції на дальності так, кілометрів 40, може, ну, трохи-трохи більше. Дальності, якби застосування зенітного українського озброєння, яке є у Збройні сили оборони України, також відомі. І, наприклад, коли от говорять про блукаючий Петріот, мова йде про засіб, який дозволяє безпосередньо знищувати там високовисотні цілі на дальностях 160 кілометрів. Відносно вертольота, який там літає доволі низько, тобто він точно не буде підніматися там на 6-8 кілометрів, фізично не може. Він знаходився реально, напевно, на висоті там максимум сотню метрів. То чим його дістати, ну, стає доволі цікавим. І можливо робити лише виключно різноманітні припущення, але тут, напевно, треба дочекатися, поки, ну, офіційні там джерела, які, наприклад, це може бути або, ну, будь-хто з сил оборони України скажуть точно, чим це було збито, яким чином, і, ну, це, щоб не робити просто ворогу, скажімо так, анонси.
Ну, от російські...
Тому що треба робити сюрпризи.
Российские паблики уже пишут о том, что это якобы был дружественный огонь. Это не первое их такое заявление. Почему так? Считают, что лучше сказать «дружественный огонь» и Украина не сможет дотянуться до такого тыла?
Вони вимушені це говорити, тому що українська ППО за їхніми офіційними зведеннями від Міноборони Російської Федерації, українська ППО була знищена ще 26-го чи 27-го лютого 2022 року. Кількість офіційно знищених російським Міноборони, так званим, український зенітно-ракетний комплекс перевищує вже їх показники, якщо скласти, напевно, все, що є у Європі, у європейському сегменті НАТО загалом. По авіації, якщо брати, то там вже рахунок пішов на якісь там фантастичні цифри. Там вони почали вже воювати, ну, скоро, ну, з другою половиною американських повітряних сил. Ну, тобто там літаків, вони офіційно збили літаків більше, ніж є точно у європейському сегменті НАТО разом з Україною сумарно. От. Тому у цій ситуації, звісно, вони якось не можуть визнавати те, що вони знищили вже по 10-12 колу, ще працює. Це, по-перше. Другий аспект, ну, дійсно, якось дивно, тому що, ну, зазвичай, коли мова йде про friendly fire, тобто вогонь по своїх, це говорить про абсолютну хаос у управлінні авіації. От, але вони визнають такі от речі. Це було, і це вже класично стало, тобто, напевно, їм просто психологічно легше говорити, а це ми самі зробили, нічого страшного. От, замість визнання, ну, реальності. Ну, нехай так буде. Тобто, напевно, треба на цьому піддакувати максимально, говорити, що так, це вони самі все зробили. Щоб вони почали вже там, я не знаю, пілоти випадково friendly fire-ом стріляти по своїм же зенітникам. Ну, також буде позитив.
Ну вот, продолжая тему, да, сбития самолетов и вопроса, что же, где же российское ПВО, в России власти призвали предприятия самих себе обеспечить противовоздушную оборону. Так, например, на днях нашли объявление о том, что в Татарстане поиски ветеранов ПВО. То есть понятно, что они хотят, речь идет об Елабуге, и что там, где собирают шахеды, и призывают, да, найти этих ветеранов ПВО и предприятия самостоятельно себя защищать. Логический вопрос, а какими средствами защищать?
Ну, вони, напевно, насправді, так, були такі заклики, але, напевно, мова йде про те, що їм будуть видані якісь засоби на кшталт великокаліберних кулеметів, на кшталт ЗУ-23-2, Або лише ну, щось такого озброєння максимум, тобто ні про які там зенітно-ракетні комплекси мова, звісно, не буде йти. Щось на кшталт того. І є офіційна інформація вже від Міноборони Російської Федерації про те, що вони намагаються фактично скопіювати українські мобільні групи ППО, які ну, полюють за шахедами. Тобто, повна калька буде, відносно, вже вони відрапортували навіть деякі такі підрозділи, створені у загальновійськових арміях. Вони мають бути створені також у тилових підрозділах, там на кшталт їхніх так званих військово-космічних силах. І їхня задача буде якраз полювання на такі, ну, такі далекобійні вже українські дрони. Наскільки це може бути ефективним, величезне питання, тому що у випадку Російської Федерації далекобійність українських зразків, плюс їхня вже доведена ефективна бойова частина, тому що поступово йде еволюція і збільшується безпосередньо як і дальність застосування, так і саме корисне навантаження цих дронів. Їх можливість долати значні відстані, попри наявність у РФ, все ж таки, у будь-якому випадку, з потужних систем радіоелектронної боротьби, ну, так, концентрації протиповітряної оборони у прифронтових і прикордонних районах, дрони таки пролітають, і далі відчиняється просто нова сторінка російської географії з глибиною до 1200 кілометрів, що вже наведено, доведено на практиці якраз ударом по Лабузі, там, де збирають шахеди, і, звісно, мова буде йти про ще більшу дальність. Тому що, знов-таки, дрони не літають по прямій, вони літають за складним маршрутом з виконанням безпосередньо районів ППО. І те, що якраз удар по Лабузі був, він більш ніж, скажімо так, демонструє те, наскільки всередині Російської Федерації пусто відносно засобів протиповітряної оборони. Справа в тому, що поряд цієї Алабугою, тобто виключно промислово економічною зоною Алабуга, у 20 кілометрах знаходиться Нижньокамська ГЕС. Це стратегічний об'єкт. Стратегічніший за виробництво шахедів. В 25 кілометрах на схід від Алабуги знаходиться завод КАМАЗ у набережних човнах. І завод КАМАЗ – це головний, єдиний завод цього бренду і головний виробник вантажного транспорту для всієї Російської Федерації, плюс основної вантажного транспорту для російської армії. Це також стратегічний об'єкт, який має значно більше значення за виробництво шахедів насправді. Ну і там трохи на південь, там кілометрів 30, ще й той уражений нафтопереробний завод. Таким чином, в одному цьому невеликому клаптику в російському регіоні на периметрі буквально там 20 на 20 кілометрів були розташовані одразу декілька ключових стратегічних підприємств, включно з греблею та ГЕС. І ці об'єкти мали бути прикриті відповідними засобами протиповітряної оборони. Тобто не просто там поставити, я не знаю, панцир. Ні, це про розташування дивізіону С-400, який же там прикритий додатково там торами або панцирями, і багато ешелоновану позиційну протиповітряну оборону. Там було пусто. Жодної інформації про те, що там якісь там зенітно-ракетні комплекси працювали, жодного відео з цим, просто влітає дрон у різноманітні дрони влітають у різноманітні підприємства, по яким намагаються поодиноко стріляти з автоматичних, не знаю, скоріше за все, просто з калашматів пуляли. Це показник того, що там пусто. Це тепер ми розуміємо можливості дронів, географія плюс 1200 кілометрів, і можемо просто уявити, скажімо так, кількість об'єктів, яка цілком може бути ними уражена такими дронами. І як складно всіх їх прикрити для РФ, яка, ну, я не розумію, мені складно оцінити, які ресурси для цього необхідні, щоб дійсно прикрити всю таку територію.
Тобто, по суті, Росія вважала свої предыдущі ошибки, тепер ще тих, хто буде прикривати такі важливі производства для них. Спасибо вам огромное, Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, был с нами на связи. К сожалению, это все, что мы успеваем с вами сегодня обсудить. У нас впереди еще одна тема. В начале апреля в Гааге прошла конференция «Восстановление справедливости для Украины», где 44 из 57 стран подписали итоговую декларацию, в которой осуждает агрессию России. Страны поддерживают создание механизма ответственности за преступления и остаются преданными идеями по созданию специального трибунала. Детальнее эту тему мы обсудим с Гюндуз Мамедовым. Он с нами на связи, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины. Добрый день.
Здравствуйте.
А вот что значит для Украины подписание этой итоговой декларации? Как украинцы, ну вот непосредственно в ближайшее время могут на себе ее ощутить?
Ну, в первую очередь я хотел бы сказать, что сам диалог затронутой темы чрезвычайно актуален. Но это не стоит недооценивать. Вместе с тем, для принятия максимально эффективного решения важно, чтобы диалог был открытым и учитывал разные взгляды. Поэтому необходимо подходить, как говорится, слово к делу. И сейчас, в данный момент, нам время, которое есть, она играет, как говорится, против нас.
А какие ключевые моменты этой декларации вы бы выделили?
Ну, дело в том, что страны, которые подписали данный договор, это в основном, скажем так, весь цивилизованный мир, но, к сожалению, этого недостаточно, потому что за позу внимания у нас остается глобальный так называемый юг. И учитывать их мнение тоже необходимо для того, чтобы сам трибунал по агрессии был создан и не вызывал в будущем какие-то определенные сомнения в объективности и беспристрастности принятых им решений. И это первое. И второе, самое главное, которое тоже необходимо знать, это преодоление иммунитета так называемых троих. То есть это президента, премьер-министра и министра иностранных дел. И поскольку на них распространяется персональный иммунитет, и сможет ли этот механизм, который будет создан, преодолевать этот иммунитет. Конечно, не вызывает сомнений о том, что так называемую двадцатку, я имею в виду членов РАБЭЗа Российской Федерации, этот механизм, в принципе, может рассматривать в отношении этих граждан. Но в отношении этих тройки возникает очень большой вопрос.
То есть вопросы, да, к тому, что этот механизм действительно может притянуть к ответственности российского президента, да, премьера и министра иностранных дел. Я правильно поняла вас?
Да, совершенно верно.
Вот если говорить за украинцев, да, то они хотят, чтобы справедливость была не эфемерной, не растянутой во времени, а здесь и сейчас. Мы можем говорить о том, что вот создание этого спецтрибунала по агрессии будет тем самым удовлетворяющим результатом для Украины, и насколько времени может растянуться, да, создание этого спецтрибунала?
Ну, мы сейчас говорим, обсуждаем трибунал по одному из видов преступления международных, это агрессия. То есть про остальные виды преступления мы с вами не говорим. Я имею в виду военные преступления, преступления против человечества, геноцид. В данный момент определенная категория уголовных производств находится в Международном уголовном суде. Есть так называемые кейсы, которые рассматривают и другие европейские страны. Основные, конечно, категории уголовных производств, они находятся в Украине и расследуются следователями национальной полиции и службы безопасности Украины. Поэтому как бы я бы разделял бы эти два вопроса и делал бы акцент именно на самом трибунале, о котором шла речь, когда 44 стран из 57 подписали данную итоговую декларацию. И здесь как раз, если европейцы, наши партнеры, предлагают нам такой механизм, при котором, это мое мнение, мы не сможем преодолеть этот иммунитет, не лучше ли построить механизм с национальными, с международными элементами в Украине, который бы мог бы охватить не только преступления агрессии, ну и в том числе и другие международные преступления, которые я перечислил.
Ну вот 44 из 57 стран, и среди них нет так называемых стран глобального юга. Как вы считаете, почему?
Ну, здесь организаторы в первую очередь должны были беспокоиться об этом и как бы привлекать их к этому процессу. Но дело в том, что сейчас идет речь о об Раде Европы, которая по предложенным нашими партнерами механизму должна подписать с Украиной данный договор, а Украина еще свое как бы согласие на это, как я знаю, не дала. И поэтому, собственно говоря, и мне так кажется, что глобальный юг, так называемый, не был привлечен к этим процессам. Хотя я, может быть, и ошибаюсь.
Ну вот мы еще с вами говорим о том, что это все процесс, который не дает быстрого результата, и на фоне того, что сейчас все человечество, да, пытается найти механизм к тому, как притянуть к ответственности президента России, премьера, министра иностранных дел, и на фоне этого Бразилия предлагает Путину предоставить иммунитет от преследования Международного уголовного суда в Гааге и приглашает на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Почему?
Ну, Бразилии ничего другого не остается делать, потому что она страна-подписант Римского устава. Согласно этому уставу, Бразилия обязана при нахождении подозреваемых лиц Международным уголовным судом выдать их, как говорится, в Гаагу. Поэтому, поскольку Бразилия входит и одна из активных участников БРИКСа, она, перед ней определенная дилемма, как обойти его, что при этом присутствовал президент Российской Федерации на территории Бразилии, и чтобы они не выполняли, скажем так, и обошли требования Международного уголовного суда.
То есть я правильно понимаю, что в этих вопросах у России, извините, у Бразилии более пророссийские взгляды?
Ну, я бы не сказал, что у него пророссийские взгляды, скорее всего, прагматичные взгляды. И в данной ситуации они с ними сходны. БРИКС же не только Бразилия, но и входит и Китай, и Индия, и Иран. В скором будущем и планируют Саудовская Аравия войти, то есть там ряд стран, которые входят в страны БРИКС, и то, что в данный момент ситуативно определенная есть союз между ними, который как бы было бы комфортнее, чтобы глава одна из таких активных стран могла принимать участие во всех их в этих процессах, которые они там пытаются реализовать.
Ну вот вы говорили о том, что Бразилия ратифицировала Римский статут в 2002 году, и, с одной стороны, это налагает на страну обязательство арестовать Путину, да, по ордеру Международного уголовного суда, если он прибудет на территорию страны. Но, с другой стороны, что вот их Лула де Силва заявил, что, с другой стороны, решение об аресте будут принимать суд, а не правительство. То есть тут тоже такая формулировка. С одной стороны, вы приезжаете, мы вас приглашаем, а с другой стороны, последствия могут быть всякие. Я правильно поняла?
Ну, здесь вы немного затрагиваете вопрос экстрадиции. Да, если чисто гипотетически представить о том, что окажется подозреваемое лицо в той или иной стране, которое обязано выдать, она, естественно, должна какие-то определенные процедуры пройти, то есть экстрадиционные. Даже мы, когда отправляем свои экстрадиционные документы в одну из стран, с которыми даже мы находимся в дружеских отношениях, они проходят эти судебные процессы, где принимается решение об основе законности, требуемой страной данного подозреваемого лица.
А как вы думаете, действительно ли Путин решится приехать, либо же со стороны Бразилии это некий сигнал правительству Кремля?
Я, честно говоря, не знаю, о чем он там думает, поедет ли, не поедет. Я в данной ситуации больше задумываюсь о том, чтобы Бразилия выполнила свои обязательства, которые она взяла, когда подписывала Римский устав.
Ну и давайте с вами еще подсуммируем наш разговор, да, что 44 из 57 стран подписали декларацию, которая осуждает российскую агрессию. По сути, к чему это в дальнейшем приведет, давайте подытожим.
Ну, это говорит о том, что, как вы правильно вначале сказали, партнеры остаются преданными идее создать специальный трибунал. Это большая победа, то, что они все-таки хотят, чтобы механизм этот существовал. И это уже немало, потому что в начале этого пути достаточно очень много было скептиков и очень много экспертов, которые говорили о том, что не может быть создан такой определенный механизм. И то, что желание всего цивилизованного мира в создании этого механизма, это, я считаю, как бы большой победой Украины.
Спасибо вам огромное. Гендус Мамедов, эксперт по национальному и международному уголовному праву, заместитель генпрокурора Украины в 2019-2022 году, был с нами на связи. На сегодня это все, что мы успеваем вам рассказать. Спасибо, что были вместе с нами этот час. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Донбасс Реалии». Сегодня в студии для вас работала Анастасия Середа. Всем хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».